Возможно, заморозки. Завтра днем максимум плюс 7, преимущественно без осадков.
Москва FM. Главное городское радио.
Следующий выпуск новостей в 18:30.
Москва FM.
92.0.
Управление делами. Никита Непряхина.
Привет всем! В эфире программа «Управление делами» и я, Никита Непряхин. Наша программа о том, как стать успешнее и результативнее в своем деле, а стать таковым – это легко и по силе каждому, если знать правильные советы от экспертов своего дела. И сегодня мы будем говорить на любопытную тему. У нас сегодня будет такой коммерческо-социальный эфир. Я сегодня пригласил в гости основателя проекта «Прогулка в темноте» Дмитрия Смирнова. Дмитрий, привет!
Никита, привет!
Ну, давай для начала мы все-таки расскажем, что это такое за проект, что это ты за такое детище основал, а потом уже будем все интересующие наши моменты разбирать. Сколько денег зарабатываете, как это работает, чтобы мы, понимаешь ли, всей Москвой своровали идею и ее потом реализовали.
Ну, по поводу воровства, я думаю, что еще обсудим, потому что, конечно, вопрос же трепещущий. Вот, но я приведу просто аргументы, почему этого не стоит делать. Вот, но если говорить про проект, то это новая для Москвы история, которая запустилась буквально в конце весны этого года и вот понемножку набирает обороты. Вот, это проект в сфере так называемого социального предпринимательства.
Так.
Вот, социальное предпринимательство вообще о том, как делать социальные проекты устойчивыми с экономической точки зрения. То есть, чтобы они поддерживали сами себя и были прибыльные. Да? То есть, чтобы не сосали деньги там, с государства, с фондов и так далее, но при этом выполняли правильную, полезную людям там, социальную миссию. Вот. Проект «Прогулка в темноте» – это возможность для людей познакомиться с такой фундаментальной для любого человека темой восприятия мира. Да? То есть, потому что известно, что люди воспринимают 80, там, а то и больше процентов информации о мире через зрение.
Это правда.
Вот. И очень интересно вот попробовать, а что же вот составляют 20% остальные изолированно? Да? И мы знаем, что есть ведь значительное количество людей в мире с ограниченными зрительными способностями или слепые. Вот. И таких людей достаточно много. К сожалению, вот точной прям статистики по России нет. Но вот по моим представлениям, да, проблемы со зрением серьезные. Как минимум 50 тысяч человек только в Москве. Вот. Собственно, что такое прогулка в темноте? Это воссоздание в искусственных условиях имитации отсутствия зрения в разных ситуациях. То есть это в определенном там павильоне создано 5 жизненных таких ситуаций искусственно, типа перехода улицы, квартиры, музея, скульптур, кстати говоря, бара, куда же без него, и магазина, вот, где люди в полной темноте, то есть такой, которой в жизни не бывает, это, которой не привыкают глаза, сколько ни жмурься, сколько там ни находись, вот, который создает имитацию отсутствия зрения, они вот проживают эти опыты.
То есть они приходят, там темно, ни черта вообще не видно, и даже там фонариком подсветить не получится.
Фонарики возбраняются полностью, да. То есть это значительно отличается от того, чтобы просто завязать глаза, потому что завязать глаза каждый человек подспудно знает, что он может сорвать повязку, это другое, потом так или иначе что-то просвечивает. А тут вот люди в жизни такого не встречали обычно. Вот. Такого, что вот хоть глаз кали, что называется. Но самое важное в этой всей истории то, что там ведут экскурсию гиды. И эти гиды – незрячие люди. Вот. Мы, на самом деле, если не считать вот разные там колл-центры, вот такие вот массовые какие-то вот истории, которые людям не очень нравятся в плане работы мест, да, там вот для незрячих людей, мы один из крупнейших, на самом деле, сейчас работодателей для незрячих людей в Москве, я думаю, в России тоже.
Ого! А сколько у вас, вот, получается, работает человек?
Ну вот, мы пока только начинаем, у нас около 10 человек уже незрячих работает.
Ну, то есть я правильно понимаю, когда мы говорим вот о том, что один из самых крупнейших работодателей, и там вот, ну, такое вот небольшое число, 10, это означает, что реально проблема вообще. Людям негде, некуда устроиться.
Конечно, это очень непростой момент для любого незрячего человека, хотя мне кажется, что наш проект, он как раз-таки и позволяет людям, которые часто, бывает, принимают решения о предоставлении рабочих мест таким людям, так можно сказать, наверное, раскрыть глаза. Вот, потому что они видят, какие эти люди, там, они общаются с этим незрячим гидом. На самом деле, вот для меня самый большой опыт здесь был в этой истории, это не только вот почувствовать, как я это ощущаю, но и пообщаться с незрячим человеком вот столько времени, чтобы он открыто мог рассказать о себе без стеснения. Угу. Это действительно очень, очень интересно, потому что вот бьюсь об заклад, большинство людей вот обычных, среднестатистических, вот вроде меня, не имеют практически в жизни шансов откровенно поговорить с незрячим человеком о жизни.
Вот какие у тебя, я не знаю, главные открытия или какие-то главные, ну, не знаю, впечатления вот от такой тесной коммуникации со своими сотрудниками?
Никит, скажу честно, они крутые. Понимаешь, вот эти люди, мы их вот пытаемся судить без какой-то информации, и нам кажется, что они вот какие-то ограниченные и так далее. Вот в современном мире незрячие люди имеют очень много способностей, и мало того, они имеют более серьезную мотивацию часто, чем люди со зрением, потому что им нужно преодолевать многое. Я тебе скажу в качестве примеров. То есть вот наши гиды, мы там отсобеседовали порядка 60 человек на эти позиции. У нас еще есть некоторый лист ожидания ребят, чтобы поработать, когда у нас появятся дополнительные рабочие места. Вот. Так они нас, вот эти ребята, которые 60 человек мы отсобеседовали, они нас просто впечатлили своим родом занятий, чем они занимаются, своим образом жизни, своим отношением к жизни. Вот, например, я скажу, допустим, одна девочка, она занимается тяжелой атлетикой и является чемпионкой мира по пауэрлифтингу, но среди незрячих людей, но тем не менее. Вот. Это очень круто смотреть, что она может поднять, допустим.
Тебя, например.
Я думаю, что без проблем. Меня без проблем.
Меня уже сложнее.
Не знаю, надо спросить. Может, и осилит. Допустим, другая девушка у нас ходит на яхтах. Вот, яхтсменка. Представляешь, без зрения.
Нет, я даже представить не могу. А как это вообще возможно?
Я тоже с трудом себе представляю, но это факт. Она ходит на регаты. Вот. Многие поют, занимаются искусством, ведут активный образ жизни. Есть модницы такие откровенные, причем там среди людей, которые, ну, скажем так, ну, казалось бы, да, они не должны придавать этому значения, да, они же как бы не видят себя в зеркале.
Да.
Вот. Но при этом им очень важно выглядеть красиво и модно, и они выглядят красиво и модно. Яркие платья, высокие каблуки, макияж. Ты не представляешь, это совершенно
иной мир. И сами все это делают.
Абсолютно, конечно. Потому это их жизненная позиция.
Есть главный стереотип, что условно человек незрячий, это, ну, человек не самостоятельный, как минимум. Что обязательно, если он, там, не знаю, одевается, то кто-то ему помогает. Если это тот же самый макияж, то обязательно кто-то его красит.
Ну, я думаю, что, конечно же, какая-то помощь в разных аспектах есть, но современный мир предоставляет, как мы поняли, довольно много возможностей для незрячих людей, тех, которых не было раньше. Вот, современные технологии, компьютеры, телефоны, они оборудованы средствами, позволяющими коммуницировать незрячим. Там чтение текста автоматическое, диктовка голосом и так далее. То есть уже сейчас многие незрячие даже не знают азбуки Брайля. Потому что раньше это была как бы необходимость. Сейчас книги в электронном виде, приложения, все. Люди ориентируются сами в пространстве, передвигаются, очень автономные средства общественного транспорта, метро, там маршрутки, работ на компьютере. У нас все наши гиды сидят в нашем WhatsApp, переписываются с нами активно, отвечают на почту. То есть они показывают в конце экскурсии, допустим, наши, ну, по желанию, они могут показать, как можно работать на компьютере без зрения. Угу. Это, кстати, очень интересно. Все те же самые вещи, что любой другой человек делает. У нас даже есть вот гид, молодой человек, который играет в 3D-игры без зрения.
Представляете? На слух как-то?
Да.
Да, ориентируется на слух.
Есть адаптация.
Знаешь, я сейчас вот подумал, пока ты рассказывал вот это все, мне пришла в голову мысль, что наверное, когда вот свет включен, да, мы вот так вот смотрим и думаем, ну, все равно, да, чего-то делать не могут такие люди, как могут делать люди со зрением. А вот, наверное, когда мы попадаем вот именно вот в эту кромешную темноту, о чем ты, конечно, поподробнее нам потом расскажешь, наверное, уже зрячий человек себя чувствует немножко как-то не в своей тарелке и понимает, что он половину вообще сделать ничего не может, если не больше даже.
Именно, да. То есть, конечно, разные люди по-разному к этому адаптируются, но первое чувство, конечно, такого большого замешательства и такой легкой-легкой паники. Mm-hmm. Ну, там буквально первые несколько, может быть, минут. Вот. Поэтому у нас первая локация — это квартира, где человек может почувствовать себя немножко дома, в безопасности, гид там все время рядом. Вот. И человеку нужно минутку хотя бы адаптироваться, потому что, ну... Мы, конечно, не привыкли воспринимать информацию без зрения. Вот. Но потом все отмечают, что все остальные органы чувств очень быстро обостряются. Mm-hmm. Вот. И ты начинаешь воспринимать. На самом деле... Можно даже определить размер помещения по звуку. Вот, можно...
Ну, эхо, да, там какое,
да, к этому надо привыкнуть, mm-hmm. да, потому что вначале невозможно, потому что вот мы часто спрашиваем людей, там, а как вы думаете, какого размера пространство, в котором вы находитесь, вообще не угадывает. Но если провести достаточное количество времени без зрения, вот незрячий человек достаточно четко определяет размер помещения просто mm-hmm. по звукам.
А как вообще вот пришла эта идея в голову?
Подсмотрели. подсмотрели за рубежом. У нас 4 партнера, мы уже давно знакомы, можно сказать, друзья, и мы, в принципе, уже давно думали о том, чтобы сделать какой-то проект вместе. Вот. И так получилось, что вот один из наших партнеров, путешествуя по Европе, наткнулся на аналогичный проект. Вот. Он его настолько впечатлил, вот, что он поделился с нами. Мы вначале как бы на него очень недоуменно посмотрели, слишком экзотично это звучало. Uh-huh. Вот. Но решили съездить посмотреть. Вот. И мы съездили в Европу всей командой, вот, прошли эту историю, и мы были впечатлены. Вот. То есть мы были впечатлены и собственным опытом, и общением с людьми. Мы потом думали какое-то количество времени, там полгода где-то мы созревали, а потом решили, ну а почему бы и нет. Вот. И приступили к реализации.
Ну а вот что вы там сделали, мы узнаем после небольшого перерыва. Никуда не переключайтесь.
Управление делами. Никита Непряхина. Сирин и Шарапов. Ведущий и специалист. Один час. Два человека. Три головы. 4 передачи.
Почему 4?
Мы ж на 5 договаривались.
Ладно. 5 передач в неделю. С 17 октября с 6 до 7 утра. Сирин и Шарапов на радио Москва-ФМ.
Реклама.
Мосиншпроект. Более полувека мы создаем то, чем по праву гордятся миллионы. Наши работы – это шедевры в области инжиниринга, строительства и проектирования. Традиции и качество в гармонии с инновационными технологиями создают новые возможности, которые позволяют нам нести звание лидеров своей отрасли. Мосиншпроект. Проектируем будущее. Строим настоящее.
Телефон рекламной службы 255-41-11. Код Москвы 495. Москва FM. Управление делами. Никита Непряхина.
Привет всем. Программа «Управление делами». В студии Никита Непряхин. Сегодняшний мой гость Дмитрий Смирнов, основатель проекта «Прогулка в темноте». Пока у нас был перерыв, я вдруг вспомнил, что у меня был подобный опыт. Вот ты когда рассказывал, как к вам в голову пришла эта идея, значит, я сейчас вспомнил, у меня опыт был очень-очень грустный. Значит, есть такой отель турецкий, Адам и Ева.
Уже хорошее начало истории.
Туда приезжают на романтический мифические всякие истории. Вот. В общем, как-то я туда приехал, и там есть, значит, ну понятно, шведский стол, а есть меню а-ля карт, значит, несколько ресторанов. И вот там как раз была история, где в темноте нужно было, значит, трапезничать, такой экзотичный ресторан. Самый, кстати, популярный, потому что туда записаться это нужно было несколько дней ждать. Но у меня такие странные ощущения были, потому что, во-первых, я весь измазался. Я в результате не смог пользоваться приборами. Я ел все руками, все так невкусно еще было. Ничего не понятно. Вот давай вернемся к тому, что должен делать участник вот этого проекта «Прогулка в темноте», когда вот он приходит. То есть вот прям вот ты можешь описать вот последовательность действий? Я захожу, что дальше происходит?
Ну, для начала все начинается немножко раньше, конечно, чем зайти в темноту, потому что люди приходят, необходимо приготовиться, там, сдать лишние вещи, потому что, конечно, не хочется заходить там с рюкзаками, сумками.
Ну, понятно,
вот, да. Желательно, конечно, в удобной обуви приходить. Вот, обязательно сдать вещи, которые могут светиться, да, то есть они испортят и вам, и людям впечатление. Это могут быть самые необычные вещи, там, часы, допустим, могут светиться, или у детей сейчас часто кроссовки. Бывают такие, которые светятся в темноте, когда на них наступаешь. Вот. Это все лучше предусмотреть. Вот. Ну и после инструктажа короткого, который уже делает гид, все спокойненько вместе, держась за плечи или за руки, чтобы не потеряться, заходят в комнату и начинают, собственно, привыкать на ощупь, изучать пространство.
Все они там ходят, трогают чего-то.
Да, ходят, трогают, слушают. Там мы попытались воссоздать достаточно комплексную атмосферу, которая состоит из тактильных ощущений, запахов, звуков, температур, движения воздуха. Вот. И обычно в каждой локации есть какие-то достаточно простые задания, чтобы люди могли там что-то попробовать сделать. Ну, например, там, перейти улицу. Вот. Это, оказывается, не самое простое задание, когда ты не пользуешься зрением, то есть нужно найти светофор, вот, нажать кнопку, найти вот, зебру, вот, спокойненько перейти, поэтому без паники, выдержать направление движения. Вот. И в каждой локации у нас свои задания. Вот, можно...
Но меня бар интересует, конечно. О. Что там нужно, выпить не пролив? Или что?
Ну, я так понял, бар тебя интересует после турецкого опыта. Как бы чего не вышло. На самом деле, ты прав, я тоже пытался. Был у меня опыт ресторана в темноте. Да, это как бы необычный опыт, это другое немножечко, другая история, потому что я тебя понимаю, там совершенно сложно есть, потому что ты не можешь пользоваться приборами, ты не видишь, куда ты тыкаешь вилкой,
да,
ножом.
Да.
Там, я тоже ел руками.
Ты тоже был в этом отеле или нет?
Нет, я был в другом месте. Такие места.
Ну, их много, да.
Вот. Мы в баре все-таки делаем акцент немножечко на другое, потому что бар у нас последняя локация, и это скорее сочетание возможности что-то выпить, попробовать и пообщаться с гидом, потому что к этому времени накапливается у людей очень много вопросов. А как вы делаете это? Как то? А как вы решаете ту бытовую там задачу? И общение идет очень живое здесь. Ну, а в качестве таких вкусовых опытов мы предлагаем разные напитки и маленькие закусочки. Вот, потому что, знаете, оказывается довольно непросто, когда ты не видишь тот или иной напиток, так угадать, что это такое.
Ну, например, вот дай раскрою карты, что там предлагается.
Нет, я не буду раскрывать, что это, да, это, ну, скажем, это на данный момент у нас безалкогольные напитки разные, мы сравниваем, вот, знакомые всем, но не все их угадывают, естественно, без подсказки. Вот, но в дальнейшем, я думаю, что мы уже сейчас планируем расширять ассортимент и сделать разные пакеты в баре под разные запросы.
Ну, уже с алкоголем, наверное, можно.
Постараемся.
Хорошо, какие еще там локации? Значит, у вас есть улица, у вас есть бар, у вас есть квартира.
Улица, бар, квартира, лавка специй и рынок овощной.
Специи – это, наверное, уже именно запахи, да?
Да.
Протестировать.
Да, именно. То есть там, с одной стороны, такая имитация рынка, где можно потрогать разные овощи, фрукты, там, орехи, вот, на ощупь понюхать их. А с другой стороны, вот именно лавка специй, и там все возможные мешочки с разными специями, фруктами, которые предлагается угадать по запаху. Очень-очень интересно, если честно. То есть людям эта комната нравится очень сильно. Мы вот по опросам, она вызывает такие устойчивые воспоминания.
Какие вообще ощущения и, не знаю, может быть, инсайты? Вот народ выходит, что они вообще, вот в каком они состоянии выходят? Какие у них впечатления? Что они первое вообще говорят? Какие отзывы?
Разные. То есть мы, в принципе, замеряем удовлетворенность людей. У нас прям серьезный подход, высокотехнологичный. У нас каждому зарегистрировавшемуся, оставившему свои координаты, после экскурсии приходит смс-ка с таким вот вопросом. Может быть, слышишь, такой стандартный, там, порекомендуете ли вы другу, оцените по шкале от 0 до 10. Это вот есть стандартная в бизнесе методология Net Promoter Score. Это вот научная, подтвержденная разными исследованиями. Вот как правильно мерить удовлетворенность клиента. И готовность их рекомендовать. И у нас вот этот показатель Net Promoter Score, то есть готовность рекомендовать, 93% людей. Вот для сравнения, чтобы понять, насколько это высоко, допустим, я вот, у меня банковский опыт, и для банков считается, допустим, очень-очень хороший показатель 30%. Вот, это вот лучшие банки имеют 30 с небольшим процентов. У нас 93%. Вот, то есть люди в целом выходят очень под впечатлением и готовы рекомендовать своим друзьям, знакомым этот опыт. Мы их спрашивали, а что вам так, собственно, да, нравится? Вот, и здесь, конечно, разные вещи, но вот, как я уже говорил, люди отмечают две составляющих. Первое — это познание себя, то есть они говорят, что мы никогда не думали об этом вообще в принципе, да, вот что такое зрение, его ценность, а что нам дают другие наши органы восприятия об этом мире, мы теперь больше ценим даже вот другие каналы восприятия, как, что мы слышим, что мы ощущаем, потому что мы на это так сильно не обращали внимания. А второй аспект, который люди отмечают, и даже в большей степени, это общение, собственно, с незрячими ребятами, вот, с незрячими гидами, потому что они говорят, ну, это было потрясающе, это было открытие, мы узнали столько всего нового, мы вообще как бы не думали, не гадали. И у нас многие люди возвращаются потом с детьми, вот, со своими детьми, чтобы им показать, и чтобы дети были в курсе, так сказать, что, что такое зрение, что такое незрячие люди, как с ними взаимодействовать, потому что им могут показать, там, как правильно помочь незрячему человеку, если хочется. Потому что, знаешь, некоторые люди в метро увидят незрячего человека с палочкой, хватают его за локоть и тащат куда-нибудь, желают помочь. Это вот не надо делать. И на прогулке в темноте как раз можно с гидом поговорить, если есть желание помочь, а как это сделать, чтобы не навредить.
То есть много разных инсайтов. Хорошо, все звучит очень любопытно. Знаешь, у меня какой будет вопрос, я не знаю, насколько он тебе понравится или нет, но вот слушая тебя, мы же начали с социального предпринимательства, да, и ты ввел вот такой термин «социальное предпринимательство». А где это вообще грань между социальным предпринимательством и предпринимательством? Не было ли у вас, например, обвинений, что это просто чистый бизнес, который прикрывается какой-то социальной целью? Вот где вот это вот грань? Где этот, не знаю, или баланс, или... Ну, в общем, вот такой вопрос.
Знаешь, вопрос действительно очень, наверное, правильный, да, и, наверное, на него, мне кажется, нету такого единственного верного ответа. Наверное, грань эту определяет каждый сам. Вот, я думаю, что в нашем случае это довольно очевидно, да, потому что мы создаем рабочие места, с одной стороны, для незрячих людей. Мы уже с тобой обсудили, что вообще для этих людей это довольно непросто найти работу, часто из-за предубеждения людей вокруг. Вот. А с другой стороны, мы формируем, скажем так, в обществе понимание этого вопроса, да, то есть среди людей зрячих знакомство с этим аспектом жизни. Вот, поэтому мне кажется, что здесь социальная составляющая, она достаточно очевидна. Но твой вопрос, конечно, совершенно правильный, что могут быть какие-то другие кейсы. Можно вообще до абсолюта довести и сказать, что ну, любой бизнес, наверное, да, он приносит стране пользу, поэтому он социальный.
Ну да, вот это так можно рассуждать. Ведь, понимаешь, это такой мощный аргумент прикрытия, да, мы можем говорить, мне много чего позволено, у меня социальный бизнес. Ну вот у меня тренинговая компания. Это социальный бизнес или не социальный бизнес?
Никит, ну, я ходил на тренинг в вашу компанию. Конечно, я считаю, что пользу создает он большую.
Да, понятно.
Вот, но, но мы опять возвращаемся к вопросу, вот, да, что, где вот эта социальность. Знаешь, вот в данном случае мы без корысти себя называем социальным предпринимательством, потому что мы не получали ни от кого помощи по этому поводу. То есть мы, в принципе, вложились в этот бизнес из своих собственных средств. Угу. Вот, нам никто особо не помогал. Вот, мы там никакого фонда,
спонсоров
там никого, никого не было. Вот, поэтому ну, в данном случае я считаю, что ну, если даже скажут, нет, вы не социальное предпринимательство, ну, в общем-то, нам все равно. Вот. Но при этом было несколько, конечно, таких обвинений, ну, знаешь, как в интернете, вот да, это, в форумах, да, среди да. отзывов, но очень мало. То есть было там пара человек, которые там, особенно когда мы анонсировали проект, разразились тирадой, вот вы тут наживаетесь на незрячих, вот, но из...
Спекулируйте этой темой, а сами карманы набиваете себе деньжищами.
Да, да, но мы пока ничего не набиваем, вот, у нас, через нас прошло несколько тысяч людей, и таких отзывов больше не было. Угу. Все, кто проходит, у них вопросов нет по этому поводу.
После того, как мы послушаем с тобой новости, я предлагаю уже перейти к бизнес-составляющей, потому что надо понять реально, сколько это вообще вложений. В общем, приоткроешь нам несколько секретов. Никуда не переключайтесь.
Управление делами. Никита Непряхина. Москва FM.
Половина седьмого в Москве, на улице плюс 9 градусов. В студии с новостями Ангелина Сидорова. Здравствуйте.
Новое, главное. Москва-ФМ.
Зеленая ветка метро вернется к обычному режиму завтра утром. Строительство южного дублера Кутузовского проспекта начнется в будущем году. И новые интерактивные инструкции появились на сайте столичных МФЦ. Три станции зеленой ветки метро – Маяковская, Тверская и Театральная – закрыты до завтрашнего утра. На центральном участке Замоскворецкой линии сегодня ремонтные работы. Там обновляют пути. Поезда курсируют на участках от речного вокзала до Белорусской и от Новокузнецкой до Алма-Атинской. Пассажиры могут пользоваться другими линиями подземки, а также наземным городским транспортом. Сегодня пустили больше автобусов на маршрутах Т1 и 12С, которые следуют до станции Маяковская. Ну а зеленая ветка уже завтра утром будет работать в привычном режиме. Растет число жертв урагана Мэтью в США. По последним данным, погибли 17 человек. Больше всего в штате Северная Каролина, а также во Флориде и Джорджии. Ураган, обрушившийся на этой неделе на страны Карибского бассейна и затронувший часть юго-восточного побережья США, сейчас ослаб до посттропического циклона. Максимальная скорость ветра снизилась до 120 км в час. Отмечу, Мэтью стал самым мощным ураганом в Атлантике с 2007 года. Только на Гаити жертвами стихии стали, по последним данным, 877 человек. Запуск пассажирского движения на третьем пересадочном контуре метро намечен на 2017-е. Строительство первого участка второго кольца подземки от станции «Деловой центр» до Петровского парка планируется завершить до конца этого, сообщил заммэр Марат Хуснуллин. Чиновник подчеркнул, что это один из сложнейших отрезков. Проходить его сложно из-за гидрогеологических проблем. Строителям приходится работать в непростых условиях. Напомню, что первый участок третьего пересадочного контура метро включает в себя 5 станций. Южный дублер Кутузовского проспекта начнут строить в будущем году. Об этом также заявил заммэр Марат Хуснуллин. А речь идет об отрезке от Аминьевского шоссе до Минской улицы. Точные сроки реализации проекта станут известны после выхода проектно-сметной документации и экспертизы. Ранее сообщалось, что в будущем году начнется строительство и северного дублера Кутузовского проспекта. Это будет магистраль длиной около 11 километров. Протянется она от Молодогвардейской транспортной развязки на МКАД до делового центра Москва-Сити. Новые интерактивные инструкции появились на сайте столичных центров госуслуг. Эта информация пригодится москвичам, желающим зарегистрировать рождение, смерть или отцовство, а также получить медицинский полис нового образца, отказаться от радиоточки и так далее. В этих инструкциях сведения о том, какие документы нужны для получения услуги, в какие сроки ее оказывают и какие пошлины придется оплатить. Отмечу, что сейчас на сайте МФЦ доступно 97 интерактивных инструкций, а до конца года планируют разработать еще около 30. Официальные курсы валют на выходные и понедельник. Доллар 62 рубля 30 копеек. Евро стоит 69,23. О ситуации на дорогах Москвы. Яндекс оценивает загруженность магистралей на 2 балла. Сохраняется затор на Новорязанском шоссе от деревни Чулково до Островецкого шоссе. 1,5 часа там можно простоять. 35 минут потеряете на Щелковском шоссе от ворота на Щелково до реки Пехорка. Сложности есть сейчас на трассе М4 и Липецкой улице от ворота на Видное до Загорьевской улицы. И по данным Центра организации дорожного движения, тормозит сейчас Варшавское шоссе в сторону центра от Дорожной улицы до Балаклавского проспекта. Плюс 8 сейчас в Москве, предстоящей ночью 1-3 тепла. А в Подмосковье, возможно, заморозки. Завтра днем максимум плюс 7, преимущественно без осадков.
Москва FM. Главное городское радио.
Следующий выпуск новостей в 19 часов.
Москва FM. 92.0. Управление делами. Никита Непряхина.
Привет всем, кто к нам присоединился. В эфире программа «Управление делами» и в студии ваш покорный слуга Никита Непряхин. Сегодня мы говорим про социальное предпринимательство на примере проекта «Прогулка в темноте». И у меня сегодня в гостях основатель этого проекта Дмитрий Смирнов. Ну что, мы в первой части до ухода на новости поговорили о том, что собой представляет проект «Прогулка в темноте», про его социальную составляющую. Ну и молодец, что признался, что идею подглядел. Деле. Значит, давайте сейчас перейдем в бизнесовую часть, потому что мне всегда хочется, чтобы наши предприниматели, они поделились еще какими-то, ну, советами, может быть, какими-то выводами. Как вообще, вот, насколько это дорого создать вот эту историю? Потому что мне кажется, что она очень близко коррелирует с историями с квестами, да? Ну, у вас же примерно такая же история, только свет выключен, да? А декорации, аренда, разработка, там, сценарии вот этого всего, каждой локации, это тоже примерно та же самая история. Дорого открыть такое вот было проект или нет? И как вообще вы вот шли к реализации всего этого?
Ну, давай начнем с того, что сравнение с квестами, потому что, как ни странно, я слышу его довольно часто, вот у людей вызывает почему-то ассоциация это с квестами.
Но мне лично кажется, что это похоже.
Да, вот люди ассоциируют, действительно, да. так есть. Хотя, на мой взгляд, это немножко разные вещи, потому что это, на наш взгляд, времяпрепровождение, такое не связанное с какими-то именно задачами, а это, скажем, познание себя. То есть рассчитано на немножко другую аудиторию. Хотя, если говорить, что вот в квесты ходят люди интеллектуальные, интересующиеся интеллектуальным досугом, наверное, какое-то пересечение здесь есть. Вот. Хотя у нас другая цель. Вот, другая цель. С точки зрения вложений в эту историю, давай я не буду называть прям точных цифр, вот, но в принципе все довольно стандартно, да, то есть надо там арендовать помещение достаточного размера, провести там достаточно качественную перестройку этого помещения, ремонт. Очень сложно создать вот эту темноту, вот, потому что...
Серьезно?
Да, потому что я тебе скажу так, сложность здесь заключается в том, что надо соблюсти все нормы безопасности. Вот. Нужно, чтобы была вся пожарная история соблюдена, все количество выходов, все системы, которые оповещения. Ты не представляешь, сколько много оборудования, вот оно там так или иначе светится какими-то огоньками и так далее. То есть какие-то щели где-то, воздухозаборники. Вот. Это все у нас заняло очень много времени, эта проработка с инженерами, с проектной командой, и там со строителями, это очень-очень нетривиально. Вот. Поэтому здесь очень много рисков того, что просто придется что-то перестраивать и так далее. Вот. Больше этого каких-то специфических там особых затрат нет. Естественно, потом продвижение, зарплаты. Ну, в общем, я думаю, что любой человек, который подобного масштаба бизнес хочет организовать, он может это достаточно быстро на салфетке прикинуть. Вот. Размер вложений. Вот. Но, опять же, мне кажется, что здесь столько же играет роли, сколько вложения денег, сколько и времени. Вот, потому что Конечно, мы инвестировали туда нашей командой очень приличный размер времени. Мы примерно, ну, наверное, около года только зрели и готовились, там продумывали все аспекты, параллельно искали помещение, что тоже очень непросто найти подходящее. Вот, и потом активная фаза реализации тоже занимает где-то полгода.
Угу. Ну, вот ко мне многие предприниматели, когда приходят в программу, у которых там довольно успешный стартап, они все время говорят, что, Никита, да при чем здесь там бюджет, да при чем здесь план реализации? Вот команда единомышленников, вот это самое важное. Что ты думаешь по этому поводу, вот, исходя из своего опыта?
Ну, остается только согласиться, потому что, конечно, без команды это вообще, в принципе, невозможно. И, честно говоря, я считаю, что мы были в этом плане удачливы, что у нас подобралась очень правильная команда. Ну, вот, как я говорил, у нас 4 человека. Угу. Вот, на тот момент, когда мы только все затевали, мы все были трудоустроены. Вот, то есть мы делали какие-то вещи в свободное от работы время.
То есть вы работали где-то к наемным работникам и параллельно еще и стартап открывали.
Да. Вот. Потом нам в кавычках немножечко, хотя в кавычках, не знаю, с одной кавычкой нам помог кризис. Вот, потому что двое из нашей команды, они лишились этой работы за время.
Ты в том числе?
Нет, я сохранил, да. Вот. И мне было тяжелее остальных, потому что свою часть работы я все равно делал, там, вечерами или ночью. Вот. И мы распределяли сферу ответственности по воркстримам между собой, еженедельные планерки, встречи и так далее. Вот. И, конечно, почему я говорю, что нам повезло с командой, потому что мы, конечно, изначально не имели опыта именно работы друг с другом. Да? То есть мы до этого просто были там знакомыми друзьями, занимались там спортом вместе, вот. Но у нас не было опыта реализации проектов. И мы только потом поняли, насколько нам повезло, потому что мы оказались очень-очень разными людьми, и это очень важно в команде, чтобы была комплементарность. Вот. И давай я расскажу немножко поподробнее, да, как команда работает, потому что это действительно, мне кажется, этот аспект действительно ключевой, очень важный. Вот какие две вещи мне показались важными в команде, да, то есть вот первая вещь, как я сказал, вот, разные люди должны быть, комплементарность, да, потому что по опыту у нас есть там люди с разными опытами работы, но кроме того, психологически очень разные, да, вот есть один там товарищ, который я бы мог сказать, что он очень здравомыслящий и прагматичный. Да? Вот. Есть там другой партнер, очень большой энтузиаст, скажем так, и оптимист. Угу. Есть человек, который больше обращает внимание, на мой взгляд, на атмосферу в коллективе, в команде при обсуждении. Является, так сказать, социальным клеем таким. Вот. И это очень важно. Потому что
про себя умолчал.
Ну, это, наверное, не мне судить. Вот. Но я ценю вот эти разные черты характера моих партнеров. Мне кажется, что таким образом команда работает, конечно, лучше. Вот. А второй аспект, который немаловажный, это выбрать, как команда будет взаимодействовать. Потому что вот есть, в принципе, как говорится, там два пути принятия решений в коллективе. В любом коллективе, в том числе в обществе. Это диктатура и демократия. Демократия, она обычно хороша для чего? Для принятия решений, более взвешенных. То есть это обсуждение со всех сторон, это плюрализм мнений, и решения принимаются более качественно. Обратная сторона этого – это медленное принятие решений, это какая-то нерешительность, это вот такие вещи. А диктатура совершенно противоположная. Да? Качество решений страдает, но зато решение будет реализовано, каким бы плохим оно ни было. Вот, и поэтому, конечно, в команде очень важно, чтобы было при принятии решения использовалась демократия, а при их реализации использовалась диктатура. Вот. У нас, конечно, произошло не сразу так. Вот. Мы были склонны к демократии сначала. Мы очень много обсуждали. Я бы сказал так, процент качественных, правильных решений у нас был достаточно велик. Вот. Но мы провели очень много времени в обсуждениях, в спорах, там, в дебатах, согласованиях друг с другом. Вот. Но сейчас мы уже пришли к тому этапу, что мы, там, если принимаем какое-то решение, то делегируем кому-то из нас ответственность за это и вперед.
Я вот тут вот вспомнил, что некоторое время назад у меня в гостях была одна барышня, которая занимается созданием таких интересных музеев, такой, знаешь, новый есть сейчас формат, edutainment, когда есть и образование, элемент развлечения. Это такое, как научное шоу познания. Вот она когда рассказывала про свой стартап, схема примерно такая же. Съездила в Америку, увидела вот этот научно-популярный музей, где можно все потрогать, посмотреть, изучить на этом примере законы физики, химии там и так далее. А потом решила переносить все это вот у нас здесь. Но она, понимая социальную вообще вот эту всю историю, потому что это действительно, это же с образованием связано, это социально важно, она обошла все там инстанции, все абсолютно префектуры и действительно добилась очень много преференций. Например, ей выделили место под вот этот вот музей, например, в парке Сокольники. Ну, это вообще место просто супер-пупер. Почему вы не обращались и не пользовались, например, какими-то, наверняка есть преференции, какие-то льготы, какие-то дополнительные бенефиты? Почему вот такое вот единоличное решение, хотя мы начали с того, что это все-таки социальное предпринимательство, и доли социальной полезности здесь не меньше, а может быть даже и больше, чем цель заработать?
Хороший вопрос, Никит. Я, честно говоря, не знаю однозначного ответа на него. Я скажу так, что мы немножечко попробовали. То есть мы написали несколько писем в правительство Москвы, там, в разные департаменты с предложением там, о сотрудничестве. Мы, я не знаю, может быть, мы это как-то неправильно сделали, но, в общем, какого-то отклика явного мы не увидели. Ну и, может быть, мы немножечко как бы далеки от этого сами, поэтому, может быть, мы недостаточно усилий приложили в этом направлении. То есть мы попробовали, конечно, приблизиться к каким-то все-таки там инстанциям, но поняли, что, наверное, это потребует очень много трудозатрат. А, как бы я же говорил, что в тот момент работающие люди, мы ценили наше время даже превыше денег, которые мы вкладывали в этот проект. Вот, и мы поняли, что да, наверное, может быть, если мы год еще побегаем, побиваем пороги, вот, то, может быть, мы найдем какого-то партнера, который нам поможет. Но, с другой стороны, мы решили, что давайте мы сами запустимся, а покажем всем, что этот проект работает, что он интересный, и, может быть, нас поддержит потом кто-то из тех, кому интересен этот проект. Но тут было одно исключение. Нам действительно помогла одна организация, хочу сказать большое спасибо, это организация «Перспектива», которая занимается, собственно, трудоустройством и помощью незрячим людям. Это тоже благотворительная организация. Вот, они нам очень помогали с поиском, подбором персонала и так далее. То есть это люди, которые откликнулись без каких-то дополнительных условий и требований, поддержали проект, безусловно. Также мы входим, есть еще такая организация, называется СБВИ, это Совет бизнеса по вопросам инвалидности. Вот, это крупнейшие компании, которые объединяются в России с целью помочь инвалидам, в том числе трудоустройство. И вот банк, в котором я работаю, туда тоже входит. Вот. И мы, как прогулка в темноте, такой маленький член этого коллектива среди таких крупнейших монстров. Вот. Эта компания тоже, там, мы ищем пути взаимодействия, в общем, нас поддерживает.
Супер. Сейчас я предлагаю сделать небольшой перерыв, а после продолжим.
Управление делами. Никита Непряхина.
Реклама.
Международный архитектурный фестиваль «Зодчество» – реальный инструмент развития городских пространств с 14 по 20 октября на территории бывшей фабрики «Трехгорная мануфактура». Москва, улица Рочительская, дом 15. Возрастное ограничение 0+.
Телефон рекламной службы 255-41-11. Код Москвы 495. Москва FM. Управление делами. Никита Непряхина.
Управление делами в эфире, в студии Никита Непряхин, и сегодняшний мой гость Дмитрий Смирнов, основатель проекта «Прогулка в темноте». Говорим сегодня не только про этот любопытный проект, который позволяет осознать свои ощущения и немножко окунуться в мир незрячих людей, но и в том числе и про социальное предпринимательство. Дима, у меня будет вот еще один такой вопрос, который мне навеяло которые мне навеяли множественное число предыдущие выпуски программы. Вот буквально не так давно ко мне приходил профессор Николя, который делает научные разные детские шоу и вот всю вот эту вот историю. И мы, на самом деле, несмотря на то, что план как бы примерно был у меня в голове один, говорили о другом, на самом деле. Мы очень много говорили про франшизу, про то, как развивается этот бизнес, и оказалось, что, ну вот, то, что внешне вообще это не выглядит вот таким образом, оказалось, что это целая вообще индустрия. И что вот это вот масштабирование бизнеса происходит очень быстро, эффективно. И франшиза уже там действует во многих-многих-многих городах и даже странах. Вот есть ли какие-то идеи по поводу прогулки в темноте? Это будет первый вопрос. А второй, вот если такие идеи есть, что тут вот с вопросом авторского права, если эта идея как бы не нова, она витает там в воздухе, и есть еще и аналогии.
Угу. Ну, франшиза, да, конечно, вопрос закономерный. У нас была такая вот очень поверхностная мысль по этому поводу. Пока, я думаю, что рано об этом говорить немножко, потому что нам нужно доказать жизнеспособность концепции. Мы еще недостаточно долго существуем.
Но она сейчас жизнеспособна. Вот сейчас прошло там сколько? Полгода уже, да, с момента открытия. Как сейчас?
Мы верим, что жизнеспособны, но мы пока не вышли еще на те результаты долгосрочные, которые мы бы хотели видеть от этого проекта. Да? Вот, поэтому вот, когда мы их достигнем, мы там подведем какую-то черту и будем думать о том, стоит ли это как-то масштабировать, развивать. Потому что, возможно, да, эта вещь достаточно специфична, интересная определенному кругу людей. И, может быть, одного такого проекта на там, Москву, допустим, или там, крупные города в России, может быть, одного и хватит. Вот. А может и нет, мы не знаем. Вот. Пока я вот на коленке считал, да, что вот с тем потоком, который мы планируем, да, эта штука в Москве не должна кончиться на нашей площадке. Почему? Потому что, несмотря на то, что это, ну, наверное, все-таки разовый опыт, да, то есть небольшой процент людей пойдет два раза через одну и ту же экскурсию, вот, но я считал, что люди в Москве рождаются и взрослеют примерно с тем же темпом, сколько мы пропускаем людей через себя, то есть в принципе, если...
Гипотетический бесконечный поток.
Да, вот, но если таких площадок будет несколько, наверное, этот поток рано или поздно иссякнет, вот, но я же говорю, это пока умозрительные какие-то расчеты, и мы не можем подтвердить, что эта история коммерчески выгодная и привлекательная. Я думаю, что об этом можно будет поговорить через полгодика-годик. Вот. С точки зрения франшизы, франшиза это действительно интересная вещь, и здесь, мне кажется, дело не столь в авторском праве, сколько в тех шишках, которые ты набиваешь, потому что действительно франшиза больше помогает сэкономить время и силы, и тут очень много подводных камней. Это и работа с людьми с инвалидностью, и вся специфика, и организация этого труда, и найм, вот, это и создание безопасных, правильных условий. Ты бы знал, сколько часов мы просидели в этой темноте, прежде чем удостоверились, там, что она действительно абсолютная. Вот. В общем, очень много аспектов. Вот. Поэтому, конечно, франшиза, она должна быть и грамотно упакованная. То есть это не столько защита прав, сколько это вот грамотная упаковка, учебник, скажите, инструкция для других людей, как они могут избежать этих шишек и ошибок. Я думаю, что это требует серьезной работы, отдельной упаковки, вот какой-то пакет этой франшизы. Пока мы, честно говоря, не видим в этом смысла какого-то большого, но если у кого-то есть желание где-то такую штуку повторить, и с нами, мы готовы это обсуждать. Вот. Мы пока просто не очень к этому готовы уже сразу что-то предложить, но обсуждать, наверное, издалека можно. И мало того, примерно на первой неделе нашего запуска к нам уже ребята из другого города подходили с таким вопросом. Но тогда мы были еще менее готовы.
Ну, а вы думали, как можно, например, эту историю изначально социально, понятное дело, направленную, все-таки монетизировать? Может быть, какие-то дополнительные, там, я не знаю, локации вводить? Или там, опять же, когда мы говорим про ту же самую локацию бар, раз, какая-то дополнительная доп. Опция материальная. Там, хотите попробовать попробовать побольше, вот, пожалуйста.
У нас, безусловно, есть некоторые идеи, они находятся чуть-чуть в другой плоскости, чем ты сказал, но давай я не буду об этом говорить, давай, потому что как раз-таки это идея.
Сюрприз для горожан. Знаешь, какой у меня еще будет вопрос к тебе? Вот очень любопытно, но наверняка перед тем, как открыть, тем более, что вы год вынашивали идею, вы наверняка посмотрели, что там происходит в мире, ну, в рамках вот примерно такой же истории. Неужели в Европе или в Америке это тоже не очень такие рентабельные проекты, которые в первую очередь ориентированы там на какие-то социальные цели? Или там все-таки это такая бизнесовая модель, которая приносит и прибыль?
Знаешь, очень сложно сделать какие-то заключения об этом, потому что, конечно, никто там абсолютной правды не говорит. Мы общались с владельцами одной из франшиз, кстати говоря, там, мировых, на самом деле их так две мы видели в мире. Вот, и они нам называли некоторые цифры, вот, и мы сейчас думаем, что ну, что-то было правильным, но значительную часть они, конечно, приукрасили. Вот, нам так показалось. Вот. Хотя, конечно, наверняка сказать сложно. Но потом от страны к стране очень разные требования по возврату на инвестиции у предпринимателей.
Это правда.
Да, потому что... И это очень естественно, потому что горизонт планирования, допустим, в России, да, с нашей волатильностью, неопределенностью, рисками, он значительно короче, потому что у нас предприниматели, естественно, считают, что окей, там на 3 года я еще уверен, что что-то...
Три года, я сегодняшним днем живу. Как предприниматель.
Я вот оптимистично говорю, но вообще я с тобой согласен, да, потому что вот в прошлом году, допустим, было вообще там как бы сложно что-то предсказать, да, то есть такая неопределенность. Сейчас вроде поспокойнее, а там 14-15 год, наоборот, этот горизонт сокращался. Естественно, любой предприниматель хочет хотя бы отбить свои вложения за этот период времени, и поэтому возврат на инвестиции должен быть выше, чем, скажем, в матушке Европе, где там предприниматели живут там с рентабельностью 2%, с намерением передать бизнес детям, внукам и так далее. Вот. Поэтому, конечно, сравнивать нельзя.
Согласен. Сейчас я предлагаю перейти к моей любимой части. Это блиц-опрос для моего сегодняшнего гостя.
Блиц-опрос Никиты Непряхина.
Дима, задача незамысловатая. Для того, чтобы понять сегодняшнего гостя чуть шире и глубже с профессиональной и личностной точки зрения, подготовили мы тебе серию вопросов. Задача, как всегда, отвечать быстро, четко, но самое главное, честно. Ну что, готов?
Давай, попробуем.
Давай, твое любимое место в Москве.
Сат-Эрмитаж.
Деньги портят людей?
Не обязательно.
Ты когда-нибудь давал взятку?
Да. Но маленькую.
Но маленькую. Сколько ты бы себе дал лет, если бы не знал своего возраста?
Наверное, на несколько лет младше, чем я есть.
Самая перспективная профессия, по твоему мнению, профессия будущего?
Инженер.
Бывает ли сапожник без сапог?
Конечно, сплошь и рядом.
Копить или взять в кредит?
Я бы сказал так, для молодых людей взять в кредит, для людей постарше копить.
Почему, если жизнь так коротка, мы делаем так много того, чего не любим делать?
Из-за того, что мы оптимисты и верим, что успеем это сделать позже.
Воздушный змей или снеговик?
Воздушный змей, конечно.
Американские горки или колесо обозрения?
Американские горки.
Что такое профессионализм?
Профессионализм – это глубокое умение, понимание своей сферы деятельности.
Книга, которая повлияла на тебя больше всего?
Таких много, Никит. Давай пропустим этот вопрос.
«Молчание – золото»?
Да.
Клиент всегда прав?
Не всегда.
Доверчивость или осторожность?
Когда как.
Простодушие или хитрость?
Хитрость.
Консерватизм или стремление к переменам?
Стремление к переменам.
Что более предосудительно, иметь любовницу или уклоняться от службы в армии?
Ух, Никита, такие вопросы.
Ну давай, с учетом того, что у тебя жена сейчас слушает.
Ну, любовница.
Конечно, молодец. А как заставить себя не откладывать дела на потом?
Ну, просто заставлять себя это делать.
Если бы тебе разрешили изменить только одну вещь в мире, что бы это было?
Одну вещь в мире? Ну, наверное, что-то связанное с долголетием и болезнями.
Тебе ближе дарить или получать подарки?
Дарить.
О чем ты больше беспокоишься? Сделать вещи правильно или делать правильные вещи?
Ну, мне кажется, что и то, и то.
В каком случае можно перейти через свои принципы?
В каком случае? Ну, бывают обстоятельства, связанные с просто здоровьем и благополучием людей, близких особенно.
Если бы тебе предоставилась возможность сыграть любую роль в кино, какую бы ты выбрал?
Я плохой актер, Никит. Я бы отказался от такой возможности.
Если бы ты мог пригласить на обед любого деятеля истории, кого бы ты выбрал?
В смысле исторического персонажа?
Да.
О, Екатерину Вторую.
Ты часто врешь?
Не часто, но бывает.
Твоя любимая цитата?
У меня нет любимой цитаты. Приходят по обстоятельствам.
Давай тогда закончим вопросом. Последнее событие, которое тебя порадовало?
Последнее событие, которое меня порадовало?
Ну, я даю тебе подсказку. Это участие в программе.
Никит, ну, конечно, был рад видеть тебя.
Управление делами. Это были ответы Дмитрия Смирнова. Спасибо большое за интересную беседу. С вами был Никита Непряхин и программа «Управление делами». Услышимся ровно через неделю, в воскресенье в 12:00. Всем пока-пока.